Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте обратимся к Евангелию от Луки. Я прочитаю две истории. Одна из 18 главы, а вторая из 11 главы этого же Евангелия. Итак, 18 глава, с 5 стиха я буду читать. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В этом же городе была вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хоть я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы не приходило мне докучать». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный?» Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И Евангелие от Луки, 11 глава, я с 7 стиха еще одну историю прочитаю. «И сказал им, положим, кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною в постели, и не могу встать дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Что объединяет две истории, которые я только что прочитал? Эти две истории объединяют то, что их герои постоянны в своих молитвах, в своих просьбах. В первом случае это женщина, которая просила судью, который, хотя и Бога не боялся, и был неправедным человеком, но по неотступности он дал то, что просила женщина, потому что женщина была неотступной, потому что женщина не опустила руки, не сказала, нет, у меня не получается, я не буду, я оставлю все как есть, но она просила, и она добилась своего. Во второй истории речь идет о друге, который, казалось бы, в любой момент должен помочь. Но бывают случаи, когда действительно неудобное время. Это ночь, он лег уже спать, ему приходится вставать с постели для того, чтобы помочь своему другу, дать то, чего он просит. И опять же, если бы тот проситель попросил, тот ему ответил, и так бы я оставил, и не стал бы добиваться, и не стал бы просить, и не проявил бы неотступность, то он бы так и ничего не получил, даже от друга, потому что он был непостоянен в молитве, в просьбе в данном случае. Но обе эти ситуации проецируются на то, как действует Бог. И здесь говорится в обоих этих историях, говорится о том, что Бог желает вот этой неотступности. Бог желает от нас этого постоянства. Причем постоянство Бог желает во всех сферах нашей жизни. Чтобы мы были постоянны в молитве, постоянны в служении, постоянны в посещении дома молитвы, постоянны в добрых взаимоотношениях с нашими ближними. Но как это трудно быть постоянными? Человек, натура непостоянная. Нам сегодня хорошо, сегодня утром мы встали, светит солнышко, хорошая погода, мы себя хорошо чувствуем, у нас хорошее настроение, и все хорошо. Мы не видим недостатков других людей, мы радуемся, улыбаемся. На следующий день мы встали, идет дождь, у нас болит голова, мы себя плохо чувствуем, и мир совершенно в других красках, и мы видим то, что нас раздражает, что нам не нравится. И вот такой человек, наверное, это следствие греха, вот эта вот непостоянность, вот это непостоянство, которое есть в человеке. И, к сожалению, очень часто это непостоянство разрушает. Разрушает самого человека, разрушает взаимоотношения человека с другими людьми и часто разрушает взаимоотношения с Богом. Мы очень часто непостоянны именно в отношениях с Богом. Если люди, которые вокруг нас находятся, которые живут рядом с нами, мы их каждый день видим, и какой-то элемент постоянства нам нужно соблюдать, нам нужно готовить еду, например, да, или нам нужно общаться, или нам нужно вести совместное хозяйство. А Бог, да, Он есть, Он рядом, и мы об этом знаем, но в суете нашей земной мы об этом не то что забываем, но как-то, знаете, вот как говорят, замотались, закрутились. И если сегодня у нас, мы побывали в церкви, допустим, в воскресенье, вечером пришли домой, мы одухотворенные, окрыленные, можно сказать, то начинается будничная суета, и мы забываем. Да, мы знаем, что Бог есть, мы с этим не спорим, мы в этом не сомневаемся, но нашими действиями мы подтверждаем то, что для нас в данную минуту, в данную секунду Бог где-то далеко. Мы непостоянны. И вот это непостоянство очень-очень огорчает Бога. Бог желает нашего постоянства, особенно постоянства в молитве. И вот здесь две истории рассказывают о молитве прошения. Когда мы о чем-то просим, это, наверное, самая естественная для нас молитва. Потому что то, что мы просим, это то, что нам хочется, то, в чем мы нуждаемся. Гораздо легче, гораздо проще, гораздо чаще человеку свойственно просить, чем, например, благодарить. И здесь не говорится о благодарности, хотя благодарность, я думаю, что это гораздо более важный момент. Но здесь говорится о том, что ближе всего нам, и даже в этом мы часто непостоянны. И здесь даются примеры того, как работает постоянство. Как работает постоянство с другом, как работает постоянство с врагом. И говорится, насколько более постоянен Бог, чем вот эти вот люди, насколько Бог готов более ответить нам, чем те, даже, может быть, близкие, те друзья наши, я уже не говорю о врагах наших, зачастую, которым, или просто люди, которым мы безразличны. Но мы этого не делаем. И здесь пример того, как нужно жить, как нужно поступать. Знаете, проблема бывает в том, что мы подобны костру. Вот знаете, видели когда-нибудь, как горит костер? Костер загорается, вначале он горит ярко, красиво, таким ярким, жарким пламенем. Но если туда не подбрасывать дрова, то через некоторое время он начинает постепенно затухать. Он еще горячий, на нем еще можно, там, я не знаю, пожарить шашлык, еще как-то использовать этот жар, туда можно поместить картошку и ее запечь. Но уже огня нету, уже этот жар остаточный. А далее этот жар переходит уже в тление, когда уже и тепла такого, и жара нету, ну, какое-то тепло, зато дыма много. Вот мы в нашей жизни очень часто и в наших просьбах, и в наших прошениях мы подобны вот этому костру. То есть мы вначале горим, мы вначале, у нас яркое, жаркое вот такое желание, но потом мы видим, что вот сразу не происходит, сразу все не происходит, как бы нам хотелось, а нам же хочется все и сразу. Нам же хочется, чтобы вот мы помолились сейчас, и сразу это все появилось. Но Бог говорит о том, что Он медлит. А почему Бог медлит? А зачем Бог медлит? Он же может дать нам все сразу. А вот Он именно для того медлит, для того, чтобы в нас воспитать вот это постоянство. Знаете, бывают молитвы, которые учат нас постоянству не день, не два, не год, десятилетие. Это такие молитвы, когда, например, мы молимся о наших родных и близких, которые не знают Бога. И часто бывает так, что у нас руки опускаются. Вот мы молимся о нем год, два, десять, двадцать, пятьдесят лет. И нам кажется, что эта молитва не услышана. Бог, ну почему так медлит? Но Бог желает, чтобы эта молитва не останавливалась. Чтобы эта молитва продолжалась. Он в какой-то степени здесь нас испытывает. И знаете, бывает так, что человек на смертном одре принимает Христа по многолетней, многодесятилетней молитве людей, родных, близких, друзей, знакомых. Возможно, мы здесь на земле даже этого и не узнаем, но это знает Бог. И Бог хочет, чтобы мы были постоянны, постоянны были в молитве. Знаете такой термин «перпетум мобиле»? Вечный двигатель, говоря на русском языке. Человек в течение многих столетий желал изобрести, мечтал изобрести такой вечный двигатель. То есть двигатель, который бы работал вечно и который бы работал без каких-то дополнительных усилий. Вот его завели, и он работает. Были разные проекты, разные чертежи, разные схемы. Люди придумывали, но так и человек не в состоянии изобрести вечный двигатель. Потому что любой двигатель, он постепенно, он прекратит свою работу. Нужно топливо. Без топлива двигатель может какое-то время работать. Да, есть такие технологии, что может крутиться там долгое время, но даже если нет топлива, нужен либо ветер, либо какая-то другой вид энергии. Человечество начало искать топливо. Была такая цель в течение всего 20 века, и да и сейчас многие ученые ищут абсолютное топливо. То есть топливо, которое бы могло максимально эффективно работать. К середине 20 века человечество изобрело топливо. Это ядерное топливо, которое очень эффективное, которое очень хорошо работает. Но вы знаете, что это топливо двоякое. С одной стороны, это топливо, которое может использоваться для добычи электроэнергии, есть атомные электростанции, подводные лодки и так далее. Но его можно использовать ли для атомной бомбы. И сегодня весь мир, многие страны на сегодняшний день обладают страшным ядерным оружием, которое использует вот это вот топливо, которое придумал человек, которое изобрел человек, стремясь вот в поисках совершенства. Но в греховном человеке совершенства найти нельзя. Да, это просто примеры, но это пример, который иллюстрирует слабые попытки человека найти вот это постоянство вот в техническом смысле. Но вы знаете, что человеку для того, чтобы у него была крепкая вера, тоже нужно топливо. Тоже нужно то, что его подпитывало бы. То, благодаря чему он бы не тлел, а горел. Помните книгу Откровения, 3 главу? Там есть несколько посланий церквям. Одно из них, часть одного из них я сейчас прочитаю, это 3 глава с 4 по 5 стих. «Но имею я против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, твори прежние дела, а если не так, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Первая любовь – это то, что, наверное, самое светлое, самое радостное, особенно когда мы говорим о первой любви к Богу. Когда мы только уверовали, мы готовы летать. На крыльях веры мы рады, нам каждый день приносит массу положительных эмоций. Мы благодарны Богу, нам все хорошо, нам прекрасно, мы счастливы. Но проходит время, и вот это состояние счастья у многих людей где-то затухает. Да, оно есть у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, но проблема в том, что житейская суета, житейские проблемы зачастую нас как бы закрывают от вот этого состояния. И здесь автор книги Откровения обличает и говорит: «Ты оставил первую любовь, покайся и вернись в то состояние». Вы знаете, мы каждый раз в месяц, каждое первое воскресенье месяца мы совершаем вечерю Господню. Мы вспоминаем о смерти и страдании Христа. Зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы напомнить. Для того, чтобы вернуться вот в то состояние радости, в то состояние осознания той благодарности, которой мы были преисполнены в первые минуты нашего обращения к Богу. Мы возвращаемся к тому, от чего, возможно, нас суета каждодневная отвлекла. То, от чего мы, может быть, о чем мы знаем, но в нашей жизни оно потеряло краску, оно потеряло яркость. И мы обращаемся к Богу, мы вспоминаем, и мы возвращаемся вот в это вот состояние. И Господь нам через это напоминание помогает сохранять вот это постоянство. Знаете, в Священном Писании есть множество героев, которые являются для нас примером, которые являются для нас примером веры. Но нету ни одного в Библии совершенного человека. У любого библейского героя есть свои положительные и свои отрицательные характеристики. Только Христос свят, и только Христос совершенен. Но есть очень яркие примеры, и одним из таких примеров является Иов. Вот это тот человек, который, несмотря на обстоятельства, был постоянен во взаимоотношениях с Богом. Помните его историю? Он имел все, что можно было представить. На то время он был олигархом. Он был богатейшим человеком, у него было все, и с материальной точки зрения. У него была счастливая семья, у него было много детей, у него было имущество, у него было все, у него было здоровье. И одномоментно он потерял все. И, казалось бы, потеряв все, он должен был бы потерять самое главное, потерять веру и доверие Богу. Как же так? Бог его лишил того, что он имел, но когда жена подошла и сказала ему: «Похули Бога и умри», видя вот это все, это страшное состояние, в которое попал ее муж, что он ей сказал? Ты говоришь, как одна из безумных: Бог дал, Бог взял. И в этом не согрешил он перед Богом. Я не дословно цитирую, но смысл именно такой. Он остался постоянным в вере. Он постоянным в вере и в надежде на Бога остался. Помните, когда друзья пришли его утешать? Пришли утешать, и тут они, значит, начали... Ну, раз его такие постигли проблемы, значит, он в чем-то виноват. И начали ему доказывать: ты вот... Посмотри, проанализируй свою жизнь и покайся. Ты найди, в чем же ты виноват, потому что не просто так бывают такие ситуации. То есть вместо того, чтобы его помочь, поддержать, вместе с ним помолиться, они начали его обвинять. но и здесь он не согрешил. И здесь он проявил постоянство в вере. Он не упал. Он остался верным Богу до конца. И Бог ему все вернул, вернул старицей, потому что он проявил постоянство. Несмотря на то, что обстоятельства его жизни были самые страшные, самые трагические, самые драматические. Мы очень часто сетуем на то, что у нас бывают сложные обстоятельства. И для себя вот наши обстоятельства зачастую мы используем как попытку оправдаться. Вот я такой, потому что вот не хватает времени, не хватает сил, не хватает... Да много чего не хватает. А Иов никогда так не говорил. Он говорил просто: Бог дал, Бог взял. Он оставался верным Богу, несмотря ни на что. Он никогда не сетовал, потому что он знал, что Бог с ним. А помните Давида? Если мы прочитаем книгу «Псалтырь», то эта книга, более 50% всех псалмов можно отнести к такой вот категории «псалмы плача». То есть это псалмы, которых Давид сетует на ситуацию, на проблемы, с которыми он сталкивается. А действительно, если мы проанализируем жизнь Давида, у него были проблемы, ему часто приходилось убегать, ему приходилось убегать от Саула, ему приходилось убегать от собственного сына. Ему постоянно, у него постоянно были какие-то вот сложности, ну и греховная природа в нем также была, и также мы знаем, что он грешил, и его грехи были зачастую страшные, трудно даже о них говорить, но любой псалом, который начинался с плача, с сетования, с жалоб, он всегда заканчивается прославлением Бога. Несмотря на то, что Давид был в сложных обстоятельствах, несмотря на то, что Давид в том числе и падал, но он возвращался, и он возвращался к Богу и обращался к Богу. Он был постоянен. Да, у него были сложности, да, у него были падения, но он оставался постоянным в служении Богу. Знаете, часто бывает так, что человек согрешит, а потом вот он считает: вот я такой грешный, я такой плохой, мне стыдно обращаться к Богу, и еще больше, и еще глубже опускается. Сколько примеров в жизни, я думаю, что таких, да у большинства, наверное, из нас есть такие примеры, когда человек начинает просто тонуть и уже дальше не может вернуться к Богу, ему не позволяет, у него нет вот этого духовного постоянства, которое помогло бы ему вернуться. Такие люди нуждаются в нашей помощи, в нашей молитве, в нашей поддержке, причем в нашей поддержке постоянной, в нашей молитве постоянной. Бог желает, чтобы мы были постоянными. Еще одно обличение из книги Откровения, из послания другой церкви, 3 глава, 15 стих. «Знаю дела твои, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Вот здесь как раз о том костре, о котором мы говорили, что, как бывает часто, загорелись, все хорошо, а потом жизненная суета, сорняки, которые вдоль дороги, да, помните притчу о сеятеле, когда Слово Божье, посеянное, забивается житейскими заботами, и человек теряется. Теряется в этом мире и остается без Бога. Это чрезвычайно важное предупреждение о том, что мы должны быть горячими. А горячесть, вот это вот горячее состояние, это именно духовное постоянство. Мы говорили о топливе, о том, что для того, чтобы двигатель работал, необходимо топливо. И нам, нашими человеческими силами, к сожалению, часто этого топлива не достать, и мы не в состоянии сами бываем себя поддерживать в достаточно правильной форме. Но если мы прочитаем тот отрывок, который мы читали из 11 главы Евангелия от Луки, то чуть дальше сказано. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям ваши, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим Его. Если мы постоянны в общении с Богом, если мы просим Отца Небесного о том, чтобы Дух Святой действовал в нашей жизни, то вот тогда наш вот этот двигатель, он именно превратится в вечный двигатель, потому что Дух Святой – это личность, это одна из ипостасей Божества, Христа и Отца, Сына и Отец, Сын и Дух Святой, и это тот, кто нас поддерживает, тот, кто нам дает силу, условно являясь для нас вот этим духовным топливом, которое нас поддерживает. Своими силами мы можем мало чего достичь, но с Божьей помощью и силой Духа Святого мы сможем быть вот этими вот горячими людьми, горячими служителями Божьими, и не услышим тех слов, что ты не холоден, не горяч. А нам Христос скажет, что ты горяч, ты постоянен, и ты выполняешь то, для чего я тебя послал на эту землю, ты радуешь меня.